Глава 14. Я не смог бы сказать Дейлу, что ждет его на втором этаже, потому что и сам понятия не имел. Старик забил второй этаж, когда мне было 3 года. Это произошло вскоре после смерти матери. Я даже не помню, чтобы хоть раз был там. Может, это покажется странным — 8 лет прожить в доме, где вход на второй этаж намертво замурован пластиком. Но мне в то время это вовсе не казалось чем-то необычным. Мой старик на какие только ухищрения не шел, чтобы сэкономить деньги. Я знал, что отапливать весь дом ради нас двоих слишком дорого. К тому же на втором этаже была их спальня, старика и моей матери. Я довольно скоро понял, что он не хочет ночевать там без нее. И не потому, что она умерла в той комнате. Она умерла в больнице в Оук-Хилле. Как бы там ни было, у нас не наблюдалось нехватки спальных мест. Старик спал в кабинете, а я устроил себе комнату в подвале еще до того, как перестал ходить в детский сад. Что ж до названия фермы, я окрестил ее веселым уголком из чистого тщеславия, когда в 7 лет прочитал рассказ Джеймса. По большому счету, мне просто нравилось, как это звучит. Правда, ферма была чем угодно, но только не веселым местом, когда старик уходил в очередной запой. Он становился злым, если напивался, и мы оба жили в основном каждый сам по себе. Если там и были какие-нибудь вторые я, бродящие тенями по дому, все они принадлежали старику. Мой отец был весьма одаренным человеком, но в нем отсутствовал некий человеческий ген, позволяющий людям доводить начатые дела до конца. Он бросил Гарвард перед Второй мировой войной без всякой причины, так и не смог объяснить мне почему. И даже льготы, предоставляемые солдатским Биллем о правах, не заставили его вернуться в высшую школу. Его брат, мой дядя Арт, закончил не только колледж, но даже несколько курсов в университете. Скорее, это мой дядя Арт был тем самым вторым «я» из веселого уголка, с которым предстояло столкнуться моему отцу. Дядя Арт не пил, писал книги, преподавал, путешествовал, часто менял жен, в общем, наслаждался жизнью. Вероятно, гена радости моему старику тоже не досталось. Навеянный веселым уголком вопрос, кем он мог стать и что растерял по дороге, сверлил мозг Дейла Стюарта не один месяц. Пытаясь написать свой роман о мальчишках Хелмхейвена и лете 60-го, Дейл вглядывался, не отрываясь, в чистоту и размах того потенциала, о котором лучше было бы вовсе не вспоминать. «Потенциал, — решил Дейл, — это в точности тот вид проклятия, о котором как-то говорил Линус из арахисовых орехов. Он являлся бременем, пока не был осознан, и вечным наваждением, если был оценен неверно. И каждый день, каждый час, с каждым самым маленьким принятым решением большой кусок потенциала уменьшался, пока... В конце 50-х, по мнению Дейла, в последние годы жизни в семье, этот потенциал не истощился до полного нуля. Клэр однажды обрисовала топографию бытия в схожих терминах, перевернутый конус, сходящийся к полному нулю. Теперь Дейл был согласен с этим определением. Серьезность их намерения открыть второй этаж несколько протрезвила Дейла. Он оставил Мишель ждать, а сам сходил в кабинет и вернулся с бейсбольной битой.
«Это что, должно защитить нас от призраков?» — спросила она.
Дейл пожал плечами. Он захватил с собой еще и фонарик и направил его на заслон из пожелтевшего пластика, пока Мишель доставала свой нож.
«Не окажете ли мне эту честь?» — поинтересовалась она.
У Дейла руки были заняты битой и фонариком, поэтому он согласно кивнул.
«Давай».
Мишель не стала раздумывать. Она решительно вспорола первый слой пластика, проведя линию футов в 5 длиной от правого верхнего угла в левый нижний. Затем она провела еще одну диагональную линию в другом направлении. Зазубренные обломки упали на пол, когда она потянула на себя первый слой. Оставались еще второй и третий.
«Пока еще есть возможность отказаться от нашей затеи», — усмехнулась она. Глаза ее ярко блестели.
Дейл отрицательно покачал головой, и Мишель разрезала оставшиеся слои, выдергивая их из рамы с таким азартом, будто открывала рождественский подарок. Дейл и сам не знал, чего он ждал. Наверное, дуновение спертого воздуха, ветра, который вырвется из-за стены пластмассы. Но пластик упал, а если что-то и было в воздухе второго этажа, кроме холода, Дейл этого не почувствовал. Зато холод, словно бурная река, ворвавшаяся через дыру в пластике, он ощутил мгновенно. Мишель со щелчком убрала лезвие своего ножика и поежилась. От холода ее соски явственно проступали под блузкой.
«Как там темно», — сказала она тихо, почти шепотом. «И как холодно».
Дейл кивнул, шагнул в коридор второго этажа и посветил фонариком во все стороны. Здесь все было совсем не как в его сне. Никаких комнат справа, только две закрытые двери слева. Он увидел у стены тот самый узкий стол, который рассмотрел, когда в первый раз вглядывался сквозь пластиковую стенку. На столе стояла лампа в викторианском стиле. Окна занавешены тяжелыми портьерами. Пол из лиственницы. Никаких ковров. Казался странно чистым. Неужели это место было настолько плотно запечатано почти 50 лет, что даже пыль сюда не проникала? Прислонив на мгновение бейсбольную биту к столу, Дейл повернул старомодный выключатель лампы. Никакого результата. Либо лампочка вывернута, либо мистер Макбрайд обрезал на втором этаже проводку. «Да ладно», — подумал Дейл. «Это ж было 50 лет назад». Мишель взяла его за руку.
«Почему мы не могли сделать это при дневном свете?» — прошептала она.
«Слишком глупо», — ответил Дейл. Его голос громко прозвучал в пустом коридоре с деревянным полом. «К тому же нам нужно было выпить». Он снова поднял биту и сделал несколько шагов по коридору. Мишель старалась не отставать. «Лучше останься здесь, поближе к лестнице», — сказал он, проявляя галантность.
«Ага, как же, сейчас»,
— фыркнула рыжеволосая.
«Как во всех этих дурацких фильмах, давайте разделимся. Ты уж не обижайся, Дейл Стюарт, но не пошел бы ты с такими предложениями».
Дейл усмехнулся в ответ на ее тираду. Они остановились в дверях первой спальни. В комнате была только старомодная кровать, полосатая простыня и подушка, матрас, пожелтевший от старости, но почему-то все равно опрятный на вид, и одинокий туалетный столик без зеркала. Еще был стенной шкаф, дверца открыта, внутри ничего. Не заходя в первую спальню, Дейл двинулся ко второй, стараясь припомнить подробности своего сна. Какими бы жуткими ни были эти подробности, во второй спальне не оказалось ничего похожего. Комната была пуста, если не считать детского кресла-качалки, оставленного ровно посередине комнаты. Однако прямо над креслом висела массивная, богато отделанная люстра. Огромное серое мокрое пятно расползлось почти на весь потолок. Оно походило на выцветшую фреску или тест Роршаха.
«Этот тест был очень популярен среди американских психологов в 50-х-60-х годах. Психолог показывал пациенту какое-либо пятно или кляксу и спрашивал у него, какие ассоциации оно вызывает. А потом, исходя из полученного ответа, якобы определял, в чем состоит проблема пациента».
«Как странно», — шепотом произнесла Мишель. «Зачем они повесили здесь такую большую люстру? И это детское кресло?»
«Если оно вдруг закачается», — откликнулся Дейл, — «я...»
«Заткнись!»
— сдавленно вскрикнула Мишель. Испуг в ее голосе не был наигранным. Они вошли в комнату. Дейл щелкнул выключателем. Ничего. Он посветил фонариком на стены, на плотно занавешенные окна, заглянул за дверь. Ничего интересного. Даже узоры на обоях выцвели до полной неузнаваемости.
«Только подумай», — тихо заговорила Мишель. «Этим воздухом дышали в последний раз в те времена, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр».
«Просто то, что живет здесь сейчас, вообще не дышит», — произнес Дейл, подражая Роду Серлингу.
Популярный американский писатель-фантаст, сценарист, лауреат премии Хьюго.
Мишель стукнула его кулаком по плечу. «Очень чувствительно». «Давай осмотрим первую комнату». Дейл остановился в коридоре и осветил фонариком противоположную стену. «Как странно», — заметил он. «Создается полное впечатление, что на этой стороне тоже должны быть комнаты. Место-то есть, они бы пришлись как раз над кухней». Луч света метался туда-сюда, но всюду были только древние выгоревшие обои. Никаких признаков замурованной двери.
«Потерянная комната», — прошептала Мишель.
«Бочонок Амонтильяда», — пробормотал Дейл.
«Что-что?»
Дейл покачал головой и пошел в первую комнату. Холод здесь, наверху, действительно был невыносимый. Он задумался, не поставить ли пластик на место и не заколотить ли снова второй этаж. Дейл шагнул в комнату, не предчувствуя ничего дурного. И нахлынувшее чувство оказалось для него таким сильным, что он отшатнулся и едва не выскочил обратно в коридор.
«Господи Иисусе!» — невольно вырвалось у него.
«Что такое?»
— спросила Мишель, крепко сжимая его руку.
«А ты разве не чувствуешь?»
«Не чувствую чего?»
Она посмотрела на него в отраженном свете луча фонарика.
«Не шути больше, Дейл!»
Но Дейл и не думал шутить. Он не слишком хорошо разбирался в паранормальных явлениях, поэтому понятия не имел, чего ждать от так называемых комнат с привидениями. Наверное, какого-нибудь неестественно холодного пятна, мерзкого запаха разлагающейся плоти, вроде того, что он ощутил сразу по приезде. Чего-то холодного и мертвого, что заденет тебя по лицу, пролетая во тьме. Ничего этого не было. В тот миг, когда Дейл вошел в комнату, его тут же захлестнула волна всепоглощающего плотского желания. Нет, даже не желание. Это было слишком слабое слово. Похоти. Эрекция была немедленной и могучей. Мишель не заметила этого только благодаря кромешной тьме и длинному свитеру, который Дейл надел по случаю Дня Благодарения. Но еще сильнее эрекции была похоть, охватившая все его существо. Он развернулся к Мишель, не зная, что сказать, и тут же в глаза ему бросились соски, которые по-прежнему четко вырисовывались под блузкой. Глубокий вырез, линия бедер, рыжие волосы. Волосы у нее на лобке тоже будут рыжими, а кожа внизу живота почти наверняка молочно-белая, а те другие губы — бледно-розовые. И ощутил мощное, почти непреодолимое желание отбросить в сторону дурацкую бейсбольную биту, выключить фонарик, повалить ее на кровать, вжать в матрас, сорвать одежду и...
«Господи Иисусе!» — повторил Дейл и шагнул обратно в коридор.
Как только он оказался за порогом, волна похоти мгновенно схлынула. Эрекция осталась, но теперь он был в состоянии мыслить.
«Что там?» — снова спросила Мишель.
Она вышла вслед за ним в коридор и теперь оглядывалась на комнату с явным испугом. Луч от фонарика прыгал по стене коридора, и комната погрузилась в совершенную тьму.
«Что? Что?»
Дейл только покачал головой. Его одолевало дикое желание бессмысленно расхохотаться. «Но разве кто-нибудь когда-нибудь слышал, что комната с привидением может сделать из человека приапа? Не с привидением, а с затвердением».
«Да что там?»
— допытывалась Мишель, ослабив хватку, но зато подойдя к нему вплотную. Дейл сделал шаг назад, испугавшись того, что на близком расстоянии она ощутит его эрекцию и что от малейшего прикосновения ее круглых грудей он вновь потеряет над собой контроль. Он прижимал фонарик к боку, чтобы самому оставаться в темноте.
«Ты почувствовала что-нибудь?» — спросил он наконец.
«Нет. А ты?»
«Угу», — пробормотал Дейл. Этот ответ явно не отражал всей полноты его ощущений. Он дошел до того, что едва не изнасиловал свою гостью, малознакомую женщину 51 года от роду. Дейл снова помотал головой, чувствуя, как испаряются последние струйки желания. Он не испытывал подобных эротических всплесков со времен своей далекой юности, а, может быть, и вообще никогда. «Это, — подумалось ему, — должно быть тот самый вид потери сексуального контроля, которого так опасаются тупоголовые фундаменталисты, когда пытаются запретить порнографию и любую эротику вообще. Секс, лишенный всяческой человечности. Чистая сексуальная энергия, абсолютное желание, похоть, лишенная рассудка». Он обернулся на темный дверной проем. Научный подход требовал повторить эксперимент, войти еще раз и посмотреть, что произойдет. «Не сегодня, Чарли», — подумал Дейл.
«Что это было?» — спросила Мишель, на этот раз совсем уже серьезным тоном. Она схватила Дейла за плечи и слегка встряхнула. «Ты что-то видел? Почувствовал какой-то запах?»
Дейл выставил между ними фонарик, вынуждая ее убрать руки, и попытался улыбнуться.
«Просто некое ощущение», — произнес он хрипло. «Мне сложно описать».
«Тоска?» — спросила Мишель.
«Не совсем».
«Ну что же тогда?»
Он поглядел на ее бледневшее в красноватом свете лицо.
«А ты... правда ничего не почувствовала? Вообще ничего?»
Она чуть прищурилась.
«Ну, в данный момент я чувствую, что вот-вот описываюсь от страха. Если это твоя манера шутить, знай, что это не смешно».
Дейл согласно кивнул и снова попытался улыбнуться.
«Извини, мне кажется, во всем виноваты пиво и вино. Я не часто выпиваю столько и, ну, я еще принимаю лекарства, которые плохо сочетаются с алкоголем».
«Точно», — подумал он, — «только и прозок, и снотворное делали из меня импотента, а не жеребца». А вслух предложил:
«Может быть, нам стоит спуститься вниз?»
Часть его подсознания до сих пор требовала затащить Мишель Стефани обратно в темноту и как следует отыметь ее.
«Пожалуй», — согласилась Мишель, пристально глядя на него. «Наверное, нам действительно стоит спуститься вниз. Уже совсем поздно. Мне пора идти».